Все работает?
Раз. Сколько времени?
Звук уводим.
Уважаемые гости, мы продолжаем наш форум с выступлением Ткачева Андрея, протоиерея, настоятеля Московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах, ведущего авторской программы «Святая правда» на первом русском телеканале «Царьград» из доклада члена Союза писателей России.
Вы думаете, вас кто-то слышал?
Не знаю.
Не знаете? Докладываю, вас никто не слышал. Самое главное из этих вещей повторите, пожалуйста, громко. Господа, мы начинаем следующую сессию. Вы что-то слышали, что сказал молодой человек?
Ничего.
Так я еще же говорю. Вы же говорите кому-то или сами себе. Скажите людям так, чтобы они еще слышали, что дальше там начнут.
Мы продолжаем наш форум с докладом на тему «Семья как главное препятствие нового мирового порядка». Выступает Ткачев Андрей, протоиерей, настоятель Московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах, ведущий авторской программы «Святая правда» на первом, на русском телеканале «Царьград», член Союза писателей России.
Как вы слышали, у нас не так много времени, мы пойдем сейчас слушать министра иностранных дел все, поэтому до команды «Зеленый свисток», значит, мы общаемся. Это будет 15-20, не больше. Значит, что у нас? Заявлена как семья с неожиданного ракурса, как главный враг, один из главных врагов общества будущего, которое генерируется, режиссируется, так сказать, и создается на наших глазах. Это немножко провокационная тема, но в период постправды, такой оруэлловский период, самые экстремистские вещи это как раз правда-матка. То есть самую простую вещь скажи, как бы ты норовишь попасть в экстремисты. Если, например, там в определенных кругах сказать, что есть только два пола, мужчина и женщина, то кто-то назовет это терроризмом. То есть самые простые и ясные вещи, ну как бы коню понятные там в лексике как бы простого человека, они могут звучать экстремистски. Потому что среда слишком токсична как бы для простых вещей. Поэтому мы дожили до такого времени, когда семья открывается в совершенно таких неожиданных качествах. Можно с уверенностью сказать, что последние там, каких-нибудь там, 50, может быть, лет являются революционными в отношении семьи, в том смысле, что то, что казалось незыблемым, вечным, неизменяемым, постоянным, таким же естественным, как восход солнца на востоке и закат на западе, сегодня меняются, и мы впервые имеем возможность посмотреть на семью с новых точек зрения. Ну, как бы, значит, до тех пор, пока люди не загадили промышленной деятельностью окружающую среду, не было экологического движения. Какой смысл было заниматься экологией, если экология была? То есть там в лесу не было радиации, как бы в реках не было мазута, по озерам не плавала дохлая рыба, как бы, значит, такой, и серную кислоту не сливали во враги. Как бы. Было все природное, естественное. Как бы. И что было бороться за экологию? Собственно, экологии-то, экологического движения не было, потому что была экология. Потом, когда люди изрядно все загадили, они стали бороться за очищение как бы, природной среды. Возникло вот это, так, допустим, пресловутое экологическое движение, без которого действительно никуда. Точно так же и в семье. На семью никто не обращал внимания. Все смотрели на нее как нечто такое естественное, вечное, незыблемое, фундаментальное, ну как нога, как земля под ногами. И вдруг возникает новый исторический такой зигзаг, значит, в котором семьей называется «что хочешь, кроме того, что надо». То есть, если там классическое определение семьи, это еще римская юриспруденция, ее определяет как свободный союз мужчины и женщины и равное участие в вещах божественных и человеческих. А там маленькое слово меняется, свободный союз двух людей, допустим, да, и уже начинается там, как бы, значит, вся эта такая адская агония, как бы, значит, извращение смыслов. А потом, может быть, будет семьей назовут союз двух живых существ, и тогда будет совсем, как бы, за маленькими буквами скроется какая-то адская реальность. Вот мы как бы сегодня пытаемся защищать семью именно потому, что она находится на стадии такого, значит, бытийного уничтожения. Именно поэтому за нее стоит бой, и впервые ее нужно осмысливать. Если в 19 веке, например, там, кто-то предложил бы серьезный разговор о семье, то большинство людей сказали бы, разговаривать тут не о чем. Есть женщина, есть мужчина, как бы, значит, роли их расписаны незыблемо и вечно. Что дворянки, что крестьянки рожают по 8, 10, 12 людей, из которых выживает 6, 7, 5. Самого термина многодетности нету. Люди просто живут, рожают, кормят, терпят, умирают, хоронят, плачут, веселятся, как бы, значит, ну и все, как бы, как всегда. Есть семья, включает в себя не только отца, мать и ребенка, а отца, мать и много детей, а еще деда, бабку с обоих сторон, а еще двоюродных, троюродных. Это целый такой кластер такой, значит, жизни. Вот, и все как бы фундаментально и стабильно. Но вот сегодня мы дожили до того, что естественное становится редкостью, и поэтому вынуждаемся говорить о семье с новых позиций, с новых ракурсов. Я, например, хотел бы, допустим, предлагаю, скажем, рассмотреть семью или попытаться рассмотреть семью, например, как школу добродетелей. Потому что когда люди хотят спастись, когда люди хотят исполнить заповеди, когда в людях загорается такое желание послужить Богу, они естественным образом, по инерции, доставшись от прежних 2000-летий, смотрят в сторону монашества. Потому что считается, что в монашестве люди реально служат Богу, спасаются, достигают святости, притягивают, что называется, небо за уши на землю. А в супружестве суета, маята, билиберда и все остальное. А сегодняшнее время говорит нам нечто, корректирует нам эту древнюю, устоявшуюся точку зрения. Оказывается, современная семья, вернее, не современная, а вообще семья, является таким же чудом и таким же аскетическим христианским подвигом, как и классическое монашество, включая затворничество, столпничество и все остальное. Эту мысль я прочел у схиархимандрита Сафрония Сахарова, который написал книгу «Старец Силуан». Он говорит, что мой многолетний опыт монашеский и пастырский убеждает меня в том, что семья, настоящая христианская семья, есть такое же великое чудо, и она также редка, как настоящее монашество со всеми вытекающими из него чудесами, там, значит, столпничествами и со всеми этими воображения превосходящими вещами. И вот если мы посмотрим на это с этой точки зрения, потому что до сих пор, повторяю, бытует мнение и среди духовных людей, и среди околодуховных и недуховных, что семья – это не среда какой-то особенной духовной борьбы или труда. Это естественное поведение человека, достигшего половозрелого возраста, и он отлепляется от родителей, прилепляется к жене своей, будут два вплоть едину, а там у них будет все на свете. Как бы. У них будет нехватка денег, у них будут ссоры с тещей и свекровью, у них будут, значит, детей будут резаться зубки, там, муж будет попивать, жена будет ругаться. Как бы. И в этом нет ничего духовного, казалось бы. На самом деле семья – это есть естественный очаг сегодняшней аскетики. Если каждый из вас задаст себе цель, например, написать двухстраничное сочинение на тему «Какие добродетели воспитывает семья?», вы сами себя удивитесь. Вам придется написать, что семья воспитывает, например, такую вещь, как коллективную ответственность, когда накосячил один, отвечают все. В этом смысле семья есть полная противоположность эгоизму. Дескать, я тут ни при чем, это не моя дела, это не моя война, это не я разбил, это семья включает в себя понятие, как бы, он накосячил, все отвечаем. Он ошибся, мы за него горой. Потому что современное общество атомизировано, и люди крайние эгоисты, крайние, крайнейшие во всех своих делах и проявлениях. Они могут этого не замечать. А семья является осиновым колом в одной из главных бед нашего бытия. А это, значит, это автономизация такая, эгоистическая автономизация. Семья является естественным врагом атеистической атомизации человека. Кроме этого, например, что еще требует семья? Семья требует трудолюбия. Лентяй не может быть в браке счастлив. Не может по определению. Поэтому такая ключевая, базовая добродетель, которая в раю еще была, так сказать, заповедана человеку, ибо по своей первой профессии Адам садовник. Если бы у Адама, нашего праотца, была трудовая книжка, там было бы написано «женат, пока бездетен, там еще пока в раю был, профессия, садовник. Ему было поручено возделывать и хранить Эдемский сад. С точки зрения аскетической, это двоякая заповедь, она имеет в виду внутренний мир человека, это тоже сад. То есть сердце человеческое, это тоже земля, на котором растет или злак, или колючка. И нужно ее тоже возделывать, перепахивать, удобрять, пропалывать и так далее. Значит, и внешне, с внешней стороны, был садовник. То есть трудиться нужно было изначала. И тот, кто хочет воспитать своих детей хоть немножко людьми, тот должен обязательно приучать их к трудолюбию, чтобы ребенок с детства знал свою зону ответственности. Это твоя кошка, ты ее корми. Это твоя постелька, ты ее заправляй. Это твои носочки, ты их простерни. Это, значит, твоя комната, ты ее подмети. Как бы без работы нету морали. Вот это классическая, кстати, цитата из Маркса. Потому что там, значит, Маркс при всем своем злодействии идеологическом, он не весь плох. И, например, есть такая классическая цитата из коммунистов. «Там, где нет труда, там нет морали. Мораль есть только там, где есть труд. Там, где я тружусь, я оберегаю плоды своего труда, и я могу оценить плоды труда соседа, потому что сам тружусь». Ну, скажем, трудящийся человек, имеющий опыт, например, возделывания огорода, никогда не будет бегать по клумбе, которую посадил другой. Никогда не будет срывать там что-то откуда-то, что посадили и выращивают другие, потому что он опытным образом знает, как это трудно. Допустим, ребенок, который сам себе пришивает пуговицы, не будет рвать их каждый день в драках на переменах. Ребенок, который отдаленно знает, сколько стоит костюмчик, который мама купила, не будет приходить с дыркой новой каждый день, потому что это деньги, труд, переживания, заботы и обида для твоих кормильцев. То есть, если труда нет, человек не бережет ничего. Разбилось стекло, у него душа не болит. Пролилось молоко, душа не болит. Заглохла машина, душа не болит. Этим займется папа, этим мама. А ребенок должен трудиться с самого начала. То есть семья, как трудовое послушание, это самое органичное, самое естественное. Современный развратный человек считает, что он хочет дать ребенку все. Они как бы говорят, я вырос там, например, там в хрущевке, а пусть сын мой живет в отдельном коттедже, я дам ему все. Я дам ему великое детство, пусть он отдыхает, расслабляется, а потом жизнь его заставит там чему-то, значит. Это кратчайшая программа развращения молодежи. Кратчайшая программа уничтожения их нравственной жизни и кратчайший путь в дом престарелых на самом деле. Потому что эти эгоисты, выращенные тобою, скорее всего, эгоисты в единственном числе. Потому что люди еще такую чушь говорят. Мы не будем плодить нищету, мы родим одного и дадим ему все. А на каком суку ты будешь вешаться, если этот один умрет? Было бы у тебя их 3 или 4, у тебя в 4 раза больше возможности пережить смерть любимого человека. А если единственное твое заберут у тебя, значит, на каком суку ты будешь вешаться? Или ты себя защитил и загарантировал от болезни, одиночества, от Хаймарса, прилетевшего вдруг там по Курской или Белгородской или Московской области? Ты о себя от чего застраховал? Ты хочешь вечно жить на земле? Вечно жить на земле не надо. Это, кстати, ложная идея. Вечная жизнь на земле – это проклятие. Вечная жизнь в нашем современном состоянии, если бы мы не изменились, а жили вечно так, как мы живем сейчас, то есть чистили зубы, кушали, ходили в туалет, мылись в душу, уставали, спали, отдыхали, поднимались. Это не жизнь, это проклятие. Для того, чтобы вечно жить, нужно измениться качественно. Нужно войти в сообщество непрестанно молящихся светлых духов. Ну, как Господь нам Иисус Христос говорит, что в будущей жизни не выходят замуж и не женятся, но подобны ангелам и пребывают на небеси, будучи сынами воскресения. То есть вечная жизнь – это великая жажда человека, но в изменившейся природе, в преобразившейся природе вечная жизнь. А в этом теле вечно жить нельзя. Вечная жизнь этого тела – это раковая клетка. Вы знаете, как говорит простая клетка? Простая клетка отдает 70 или 80% энергии на общие нужды организма и в свое время умирает без страха, уступая свое место новой клетке, которая делением замещает ее. И так живет каждый организм. Так живут волосы, так живет кожа, так живут эпителии, так живут все наши органы. Мы за каждый месяц на клеточном уровне являемся новым человеком. Клетки умирают и рождаются, умирают и рождаются. А раковая клетка говорит, я не хочу умирать, я умирать не буду. Я никому ничего не дам. Вся энергия, которая у меня есть, будет потрачена на меня, на общие нужды организма я ничего тратить не буду. И умирать я не хочу раньше всех. Я умру вместе с организмом. То есть сначала вы все, потом я. А что ты будешь делать? Я буду жрать здоровые клетки. То есть это, что такое рак? Это программа эгоиста на клеточном уровне. То есть клетка эгоист – это и есть онкология. Говорит, вы умрите, а я нет, я не хочу умирать. И вот если мы, например, поставим себе такую эту постмодернистскую такую, или какую-то там эту транстехнологическую цель, там, вечная жизнь здесь, то мы будем творить из людей эту несытую пиявку, которая будет все время жрать, 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 там, сосать, сосать эти ресурсы для своего биологического существования. А дальше? А дальше ничего. Потому что современный трансгуманист, он ни для кого ничем не жертвует, он никуда не стремится, он стремится только в себя, внутрь, а не вовне. Семья является естественным барьером для этого и естественным, ну скажем таким, дихлофосом для этой мухи. То есть люди эгоисты, а семья требует коллективизма, органического коллективизма, не партийного, а органического. Там, скажем, мир требует от человека лодырства и непрестанного потребления. То есть лодырь и непрестанный потребитель, вечно недовольный потребитель, потому что мало дали. Что еще здесь нужно что-то сделать, еще здесь нужно бесплатное мороженое, еще вот здесь нужно новую трассу проложить, чтобы я лишними ногами не ходил. Вот здесь еще потребитель вечно недоволен. Вы знаете, кто, например, жил в Москве там, 60-х или 80-х, а теперь сравнивает там, Москву 2025-го, тот, конечно, знает, что мы живем в двух разных городах. Это разные города по степени комфорта. А кто бывал в Париже или Берлине или Лондоне, тот знает, что Москва лучше. Но почему-то современный человек недоволен тем, что лучше. Не только потому, что он не жил в 90-х или 80-х, а потому, что он просто настроен на беспрестанное потребление. И поэтому ему всегда будет мало, и он всегда будет бухтеть. Всегда он будет искать виноватых, и всегда ему захочется больше. Больше бесплатного Wi-Fi, больше там что-то там еще, там, больше бесплатных проездов, больше бесплатных обедов, больше бесплатных пляжей, больше бесплатных, всего бесплатного побольше, и все равно он будет недоволен, потому что устройство психики на потребление – это устройство психики на вечное уныние, на вечное раздражение и вечное безбожие. Что верующий человек – одна из его главных характеристик, он благодарный. Верующие благодарят. Это только снаружи может показаться неверующему, что верующие просят. Верующие просят меньше всего. Верующие, каются, потому что чувствуют себя недостойными Бога своего, и совесть обличает человека внутри, и говорит, что ты грешен пред лицом Господа твоего. Поэтому верующий больше кается, чем просит, и больше благодарит, чем кается. Он благодарит Бога за все, что у него есть, за все, что было, за все, что будет, уже благодарит Бога, потому что Бог добрый, ему ничего не жалко. Верующие люди благодарны, а человек, общество потребления – это примитивизированный субъект, который вечно потребляет и вечно недоволен. Он, собственно, есть безбожник. Кто нужен обществу потребления? Дебил, который покупает все подряд и верит каждому слову, которое звучит в рекламе. Общество потребления сознательно нуждается в дебилах. Не потому, что они родились больными. Это дебил, это, собственно, медицинский термин там. Как и все остальное. У нас лексика наша, так сказать, перетерпела сильное воздействие медицинских терминов. Ведь это шизики, имбецилы, дебилы, как бы, которые сначала были просто в медицинской энциклопедии, как бы, они все вылезли наружу, как бы, и стали именами нарицательными. Так вот, обществу потребления нужен примитивный человек, который не умеет думать, умеет только реагировать на рекламный ролик, например, такой, и идет по проторенному пути, как бы, значит, получает удовольствие. И хочет их все больше и больше. И вот семья является абсолютно радикально противоположным явлением для этого бытийного такого явления. То есть семья требует труда, закалки, совместных, там, допустим, совместного радости, совместного отдыха, совместного труда и так далее. Семья требует целомудрия, кстати. Как написано у апостола Павла, чтобы не было блуда, каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа. Брак нужен не только для того, чтобы деток рожать. Брак нужен для того, чтобы люди не блудили, потому что больше всего блудят добровольно одинокие. Те, кто говорит, я еще немножко поживу для себя. Что это означает? Я еще попользуюсь разными телами вместо одного благословенного. Я еще буду жить для своих удовольствий, а мир предоставляет нам миллиарды различных удовольствий, от самых невинных до самых запретных. Поэтому брак нужен для того, чтобы уцеломудрить человека. Вообще узы брака уцеломудривают человека. Брак и целомудрие – это не противоположности, это синонимы. Брак действительно целомудрен, ибо кто рожает, кто живет с женой, и жена живет с мужем, чтобы рожать, куда в плотскую эту сторону жизни вмешиваются чревоношение, там, тошнение, там, ночные кормления, тот знает, что брак не для блуда, брак для труда, а против блуда, как раз он Богом и придуман. Поэтому и целомудрие там есть, и трудолюбие там есть, и правильное умение общаться с деньгами там есть. Такая как бы финансовая грамотность на уровне семьи. Да, мы уже... Да, к Лаврову надо бежать. Я извиняюсь. Закончим мы следующим. Значит, как там говорит, тут мы ставим многоточие, здесь у нас конец куплета. Значит, мы только начали этот разговор. Семья – это уникальное, Богом созданное явление. Первая семья была создана в раю. Это уникальнейшее явление, которое древнее, чем государство, и древнее, чем все остальное. Первая семья была сразу же и церковью. Это и была церковь, и семья в одном лице, в лице Адама и его жены, которая получила после грехопадения имя Хава, то есть жизнь. Семья сохраняет в себе все корешки, родовые корешки добродетелей. Как то? Воздержание, мудрость, сострадание, трудолюбие, целомудрие, храбрость и так далее. Все это выращивается в семье. Без семьи это не живет. Ну и для того, чтобы разнести эту как бы тему и раскрыть ее, конечно, нужно гораздо больше, чем 20 минут. Но формат этой 20-минутной встречи именно постмодернистский, сегодняшний. Так, чтобы такое сказать «я», сказать «а», а потом уже «б» не успеваешь. Уже время закончит, побежали. Вот так мы живем. Сказали «а», «о», давайте продолжать. Нет, уже поздно. «Б» скажем в другой аудитории. Вот наша порванная на клочки жизнь, в которой нам не дают даже задуматься над какой-то важной вещью. Хотя бы это почувствуйте. Ну и желаю вам счастья в семье.